Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. И напомню, мы читаем книгу Иова. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы в прошлый раз начали читать книгу Иова. Хотели в прошлый раз и закончить, как вы помните, но не получилось. Поэтому сегодня читаем избранные места из книги Иова.
Да. Значит, у нас это уже фактически четвертая встреча, посвященная книге Иова, и мы вот на прошлых наших передачах обсудили, в чем состоит. Вообще, эта книга в контексте, что она означает в контексте ветхозаветной вот этой вот истории откровения. И мы с вами говорили, что эта книга, в ней обсуждается вопрос теодицеи, который обнажает некое противоречие между ветхозаветным убеждением в том, что Бог праведен, и Он воздает справедливо праведнику и грешнику за его деяния. А в Ветхом Завете, Ветхий Завет не знал загробной жизни, не знал вот этих вот там будущего мира, загробного воздаяния, воскресения мертвых, страшного суда, этого не было, этого нет в Ветхом Завете. Все в рамках этой жизни. И мы видим вот мудрость этой книги притч, которая вот говорит, что да, если ты будешь следовать заповедям, твоя жизнь будет вот благополучна, так сказать, а нечестивого ждет крах и ужас, и все, Бог развеет его жизнь. Но мы видим, что это не так.
Угу.
Реальность-то не такова. И, соответственно, человек видит бедствия, видит страдания, людей невинных, так сказать, господство нечестивых. И, ну, а кто всем управляет? Господь всем управляет. Значит, ты допустил это зло. Ну, от кого это все? Ну, а как? Кто за все отвечает, тот вот и отвечай, да?
Угу.
То есть, и люди порой веру теряют на этой теме. Вот. Это очень серьезный вопрос, мучительный вопрос,
угу,
на который нет однозначного ответа, почему не праведный страдает. Однозначного ответа нет. А для людей это страшный удар. Вот, знаете, я просто вот скажу, это не раз такое я видел вот в жизни, когда происходила какая-нибудь трагическая смерть очень хорошего человека. И люди, которые были ему близки, может быть, от веры были далеки, да, но они все-таки у них жила эта вера в Бога. И эта вера буквально сгорала в пепел.
Но получается, что тот ответ, который предложен в книге Иова, он не универсален и многих не устроит.
Дело в том, что это путь. Так вот, сейчас мы до этого ответа доберемся. И весь сюжет состоит в том, что Иов сидит с друзьями, и они обсуждают сложившуюся ситуацию. То есть Бог посылает ему, чтобы посмотреть, а как он, испытать его, да, Бог посылает ему вот эти вот все скорби, а он ни в чем не виноват. И друзья пытаются его убедить, что покайся, вернись к Богу, потому что ты на самом деле виноват. Иначе бы ты не страдал, Бог же праведен, правильно? А Иов говорит, так вот нет, потому что я точно знаю, что я праведен.
Угу.
Я вот этих грехов не совершал. И, соответственно, но если Бог праведен, значит, я страдаю не за дело, значит, Бог что?
Неправеден.
Неправеден.
Что-то тут
и он
так.
И он проговаривает страшные вещи. И вот в прошлый раз, помните, мы читали?
Угу.
И он сравнивал Бога с Иов. Вот это поразительная вещь. Он практически говорит какие-то богохульные слова Иов в этом своем страдании. При этом в нем теплится надежда, что он получит ответ. Но он проговаривает это все, чем вводит в ужас своих этих собеседников.
Друзей.
Бога он сравнивает с ужасным хищником, в пасть которого он впал, понимаете, который терзает свою жертву, Бога справедливого. Он сравнивает его с деспотом, царем, который управляет миром по своему хотению, а не по справедливости, и который, он сравнивает его с садистом, который посмеивается страданием невиновных, то есть возникают просто ужасные, чудовищные образы, которым это те выводы, к которым приходит Иов. Так нужно ли верить в такого Бога? Так, может быть, правы атеисты, что никакого Бога-то и нет?
Угу.
И в нашем мире правды тоже нет, соответственно.
Ну, или он есть, но он не такой вот добрый, как
да,
его представляли,
да, да.
А вот злой деспот и тиран.
Да, от которого только надо спасаться, понимаете?
Угу.
Вот, и это, понимаете, выводы, к которым приходит Иов. И я повторюсь, что там идет чередование речей, Иов, один друг, Иов, другой друг, и они повторяются на три цикла, на три цикла, и к концу этих вот там 30 главы уже, понимаете, читателя уже просто...
Выматывает это
выматывает,
как минимум.
Потому что то есть это страдание Иова, оно ощущается, понимаете, и эта эмоция, она уже проникает в сердце. Вот в этом состоит суть этого повторения, да, цикличности этих образов. И завершаются эти разговоры такой длинной речью Иова, где он говорит: «Вы меня ни в чем не убедили, вы меня ни в чем не убедили, друзья мои, вы меня не поняли моей скорби, моих страданий, и в чем моя вина, я так и не понимаю, и поэтому ничего другого уже от людей я не жду, я жду, что мне только вот должен объяснить сам Бог. Я больше ни от кого никаких объяснений не приму». Вот давайте это прочитаем.
Ну, раз он сам мне устроил такие испытания непонятно за что, так, собственно,
он
пусть
требует, да,
даст ответ.
Да.
За что?
За что? Вот давайте, это Иов, ну давайте, тут с 29 по 31 главу, вот эта длинная его речь, ну давайте вот 31 глава. Вот прочитаем 31 главу, вот просто эта речь сама по себе очень яркая. И вот он говорит по своей праведности: «Условился я с глазами своими, что на девушек заглядываться не буду, хранил верность своей жене, даже не заглядывался на других барышень», правильно? Праведный, Иов, праведный. И он говорит: «И что?» Иов спрашивает: «И что? Вот я хранил глаза свои, не смотрел на чужих женщин. За что доля мне свыше от Бога, что за удел от Всесильного с высот? За это я получил такое страдание, да? Разве не злодею назначена гибель? Разве не грешнику несчастье? Или он путей моих не видит, шагов моих не считает?» То есть, опять же, он либо он не всесильный, либо мир вообще не находится под его контролем, да? Что творится вообще, Боже, в твоем мире?
Непонятно, что происходит.
Да. «Может быть, я жил обманом или спешил на злое дело? Да, от этого я страдаю. Пусть на верных весах меня взвесят. Бог узнает, что я непорочен. А если мои стопы с пути свернули, если сердце следовало за взглядом, если грязь к моим ладоням прилипла, пусть другой ест то, что я посеял, пусть всходы мои будут вырваны с корнем. Если женщины сердце мое соблазнилось, и других, у чужих дверей я выжидал в засаде, пусть для другого жена моя мелет, пусть с ней ложатся чужие». То есть это он говорит, что пусть я потерплю наказание за то, если я кому причинил какой вред. То есть, если я пытался соблазнить чужую жену...
Ну, то есть, наказание должно быть адекватно,
да,
совершенному греху.
Да. То есть, если я взял и соблазнял чужих жен, пусть мою жену соблазнят, я готов к этому. Вот это будет мое наказание, то есть, говорит Ив.
Как он немилосердно с женой.
Ну, видимо, у жены никто не спрашивает. Пусть для другого жена моя мелет, понимаете, пусть с ней ложатся чужие. Ведь это был бы блуд, подсудное преступление. Это испепеляющий огонь, что низводит в Авадон и урожай на корню губит. Вот это я был бы, понял.
Угу.
Если за мой блуд, ну вот понимаете, вот такое бы творилось.
Угу.
Я бы понял. А здесь я не понимаю. А если бы я к работникам был несправедлив, жалобами их пренебрегал, что стану делать, когда поднимется Бог? Когда спросит у меня, что скажу? Если бы я был таким, да? А вот... «Разве отказывал я в просьбе бедняку? Или меркли из-за меня глаза вдовы? Разве ел я свой кусок в одиночку и не делился с сиротой?» Он говорит: «Я был милосерд, я был справедлив к бедняку, я вдове там проявлял милосердие. С малых лет я был вдовом опорой. Если смотрел я равнодушно, как замерзает раздетый бедняк, кому нечем прикрыться, если плоть его меня не благословляла и шерсть моих ягнят его не грела, если над сиротой заносил я руку, зная, что на площади меня поддержат», то есть это значит бил сирот, зная, что все равно ему все сойдет, «пусть отвалится у меня рука, пусть переломится в локте». На самом деле он этого не делал, и лишь ужасы и напасти мне от Бога.
Ну, то есть наказание должно быть адекватным.
«Не снести мне его величие. Если б я на золото уповал, звал червонное золото своей защитой, если б я радовался могуществу своему, изобилию, что рука моя стяжала», ну там и так далее, да?
Угу.
«Это было бы подсудное преступление, изменой Всевышнему Богу. Но разве я радовался бедам недруга, ликовал, когда зло его постигло? Нет. Не давал я устам моим грешить, не изрекал гибельных проклятий. Люди в моем шатре не говорили насытиться бы нам его мясом», то есть они голодными не были, На улице странник не ночевал, открывались для него мои двери. Может, я скрыл свой грех, как другие? Проступок за пазухой спрятал, боясь многолюдной толпы? Нет. О, если бы вы слышали меня. Вот моя печать. И пусть всесильный ответит. Я уже не нахожу никакого ответа. Пусть ответит он. Пусть мой обвинитель напишет свиток. Свиток этот я понесу на плечах, возложу на себя, как венец. Я поведаю Богу число моих шагов, приближусь к нему, как князь. А если о грехах моих вопит моя земля, все борозды на пашне рыдают, если даром я истощал ее силу и со свету сживал земледельцев, пусть вместо пшеницы вырастет терн, вместо ячменя сорняки. На этом окончились речи Иова. Вот это 31 глава, речи Иова закончились. Угу. То есть он заканчивает все эти диалоги с друзьями утверждением о несомненной своей невиновности. Угу. И мы видим, что Иов был праведен человек, праведный человек, который даже в сердце своем не допускал страсти какой-то, греховной мысли. Он хранил верность жене, проявлял милосердие, питал вдову, сироту, понимаете, ну все, то есть был вообще справедливый, добрый, хороший человек, и с ним такое, ужас такой с ним происходит. И он говорит, пусть Бог мне ответит.
Ну, раз уж друзья не смогли.
Да. Тогда трое друзей перестали спорить с Иовом, 32 глава, видя, что он уверен в своей правоте. И тут появляется молодой, третий друг, который был моложе всех остальных, Елиуй, и он вот, ну, я кратко просто скажу, что он говорит, что не торопись с выводами, потому что Бог может преследовать и другие цели. Это не обязательно наказание за грех.
Угу. Вот. В принципе, он был ближе всех к истине.
То есть давай посмотри по другой перспективе, потому что у Бога есть замысел тебе малопонятный, и, может быть, он тебя ограждает как раз от греха, чтобы ты в этот грех не впал. Вот, например, он пишет, говорит этот Елиуй, значит, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся. Но я решил, пусть говорит старость и почтенный возраст». Но при этом неправда, что и старик только мудр, потому что Бог дает разум. И теперь я скажу, а вы послушайте. Я расскажу то, что знаю. Вот. И вот он, значит, говорит, что вот ты сказал, что я чист, греху не причастен, нет во мне вины, Иов. А Бог все выискивает повод, чтобы назвать меня врагом. А я на это отвечу, ты не прав. Ведь Бог больше человека. Что ж ты его обвиняешь, дескость, он тебе не отвечает. Бог говорит по одному или по другому, а его не понимают. То есть, во-первых, ты не понимаешь, что, может быть, Бог уже с тобой говорит через твои болезни и твои, так сказать, скорби. Во сне, в видениях ночных, когда забытие на людей не сходит, и спят они в своей постели, тогда отверзает он людям слух, порицаниями их устрашая, чтобы отвратить человека от дел его, избавить людей от гордыни, чтобы удержать от падения в бездну, и не дать пересечь стремнину. Вот. Ну, то есть, понимаете, то есть для того, чтобы человека смирить. Вот тут, чтобы оградить его от зла, и чтобы сформировать его характер, чтобы исцелить от каких-то внутренних страстей, от гордыни, от превозношения. То есть у Бога есть какая-то воспитательная цель. И поэтому ты, Иов, не ограничивай все вот этой темой одного там наказания, не наказания. У Бога есть более объемный какой-то замысел. И вот это все длинная, очень-очень-очень длинная речь, вплоть до 37 главы. Вплоть до 37 главы, и, наконец, в разговор вступает сам Господь. Иов ему ничего не отвечает, он ждет ответа от Бога, и, наконец, звучит глаз Божий. Вот давайте, вот это интересно. Это с 38 по 40-ю, нет, по 41-ю главу, это Бог уже говорит с Иовом, отвечая на его все сомнения. Что же говорит Бог? Это необыкновенно яркая речь. «Тогда из бури ответил Иову Господь, кто ты такой, чтобы мой замысел очернять словами, за которыми знания нет. Припаяшь свои бедра, как муж. Я спрошу, а ты мне ответь. Где ты был, когда я землю основал? Скажи, если сведущ и разумен. Если знаешь, скажи, кто размер ее наметил, кто натянул над ней шнур, на чем держатся ее устои, и кем положен краеугольный камень при ликовании всех утренних звезд и радостных кликах сынов Божьих». Это поэтичное описание творения какое-то. То есть ликование утренних звезд и радостные крики сынов Божьих, ангелов. Бог разворачивал землю, протягивал мирный шнур. А где ты-то был в этот момент? Ты знаешь, как это все устроено? Угу. Кто запер врата моря, когда из недр оно выходило, когда я окутал его облаками, запеленал его мглою? Ты хоть раз повелевал утру, заре назначал место, чтобы взялась она за края земли и стряхнула с нее нечестивца, преобразила ее, как печать, глину, обогрила ее, как полотно. Это необыкновенно поэтичное описание творения. Исследовал ты земную ширь. Расскажи, если все это знаешь, как пройти к обители света, где жилище тьмы? Отведешь ли ты ее обратно, дорогу домой укажешь. Ну и все это в том же духе. Кто прорубил потоки для ливней и проходы для бурь громовых? Кто рождает капли росы, из чего чрева выходит лед? Кто вынашивает небесный иней, когда застывают, как камень, воды, и поверхность пучины цепенеет? Можешь ли затянуть упряжь Плеяд, ослабить путы звезд Ориона? Можешь ли созвездия в срок выводить? Медведицу с детенышами направлять, возникает образ звездного неба. Ты ничего этого не можешь. Определишь ли, когда горным козам рожать, следишь ли за родами ланей, сочтешь ли, сколько месяцев вынашивать им, и когда принести потомство, когда присесть и разродиться, вытолкнуть бремя наружу, чтобы росло и крепло на воле их потомство, а затем оставило их навсегда? Кто пустил на волю дикого осла, а награ от пут избавил? Я поселил его в пустыне, солончаки сделал его жилищем. Смешна ему суета городская. Не слыхал он криков погонщика, пасется, бродя по холмам, выискивая каждую травинку. Захочет ли служить тебе дикий бык, ну и так далее. То есть он описывает львов, он описывает ланей, он описывает диких быков. Говорит, ты понимаешь этот мир, насколько он сложен, насколько он прекрасен? Понимаете? То есть и это такое, вот орел взмывает, глаза его далеко видят, своих птенцов он выкармливает кровью, он всегда там, где труп, да. Значит, ну вот так вот, да.
Ну так. Вообще, на самом деле, интересный аргумент, потому что человек его спрашивает о том, что вот, Господи, объясни мне причину, по которой мне сейчас плохо. А Господь ему говорит, что посмотри, как сложно устроен этот мир. Так зачем мне знать, как сложно устроен этот мир, если у меня к тебе конкретный запрос? Вот объясни мне, почему мне сейчас плохо, за что я страдаю?
Ну, во-первых, Иов не просто спрашивает, а он делает и выводы, что Бог несправедлив и миром управлять не умеет. Бог ему говорит, что ты, твои слова ошибочны, потому что я умею управлять миром. Посмотри, насколько он сложен, и ты на самом деле нисколечко его не понимаешь. И поэтому, если ты хочешь услышать ответ, любой ответ должен быть воспринят. А можешь ли ты его воспринять? Мир сложнее, чем ты думаешь. И ты ищешь простые ответы на сложные вопросы. Дальше. Бог предлагает Иову нечто. Послушайте, 40 глава. Давай, Иов, припаяшь свои бедра, как муж. А я спрошу тебя, а ты объясни. Нет, неужели ты отвергнешь мой суд, обвинишь меня, чтобы самому оправдаться? Может, мощью ты подобен Богу, и Он, говоришь, в раскатах грома? Так давай, укрась себя величием высоким, облекись в сияющую славу и дай волю ярости и гневу, взгляни на гордеца и смири его, взгляни на гордеца и покори его, а нечестивых раздави на месте». Разум их в землю зарой, в подземелье всех заточи, и я тогда воздам тебе хвалу, и твоя десница спасет тебя. Что предлагает Бог?
Ну, то есть попробуй встать на мое место и попринимать решение. Попринимай-ка, потом ты посмотрим.
Вообще, а вот я на тебя посмотрю, да. И воздам-ка я тебе. Давай. А жизнь настолько сложна, не бывает однозначного. Вообще однозначных людей-то не бывает. У каждого своя правда. Пойди-ка тут со своей справедливостью, сведи-ка это все вот воедино. Да, Иов, ты не понимаешь, насколько мир сложен. А тебе нужны простые ответы. Почему я страдаю? Потом он говорит, посмотри на бегемота и посмотри на Левиафана. Это такие хтонические какие-то мифологические существа, которые нечеловеческие, нечеловеческого масштаба. Они представляют угрозу, но они есть в Божьем мире. Понимаешь ты это или нет? Ну ладно, не будем это читать про бегемота Левиафана, просто я хочу вам сказать, что тут впечатляющее описание, значит, ну вот давайте. «Вот на бегемота посмотри, и тебя, и его я сотворил, ест он траву, как вол, посмотри на мощь его бедер, на могучие мышцы его чрева, хвост его будто кедр, сплетены на бедрах жилы, кости, что бронзовые трубы, остов его, что железные брусья». Вот оно начало путей Божьих. Лишь Творец его свой меч к нему приблизит. Дают ему пищу горы, где резвятся дикие звери. Среди лотосов он отдыхает, скрывшись в болотном тростнике. Вот, хлынет Иордан ему в пасть, а он спокоен. И вот это все способен вообще понять. Нет, конечно. Вот. Нет, конечно. И дальше следует, ну, некий такой вот вывод. То есть Левиафан тоже ужасное животное. И нет на земле подобного ему создания, которому страх неведом, и все высокое он свысока взирает. Всем сынам гордости он царь. Что на это? То есть Бог показывает, что Иов не может ни о чем судить. Он не понимает этого окружающего мира, его величия, его премудрости. И Иов дает ответ. Так ответил Господу Иов. Теперь я знаю, все в твоей власти, нет для тебя невозможного. Что бы ты ни замыслил, кто я такой, чтобы порочить твой замысел, ничего не знаю. Ага. Говорил я о том, чего я не понимаю, о чудесах, непостижимых для меня. Так выслушай, что я скажу. Я спрошу, а ты мне ответь. А тебе я прежде лишь слышал, а теперь своими глазами увидел. Потому я от всего отрекаюсь, раскаиваюсь среди праха и пепла. То есть получается, что ответ, который дает Иов, это вера. То есть Бог не объяснил причину страданий. Не, он не объяснил, но он указал путь. Доверься мне, я мудрее. Доверься в этой ужасной жизненной ситуации.
Ну, то есть, что бы ни происходило в твоей жизни, так или иначе, это все от Бога, но есть у него на тебя некий замысел,
да. Которому... Но есть вещи необъяснимые, поэтому надо ему довериться. Вот это ответ книги Иова. Видите, это нелогически развернутый ответ, что есть теория, почему Бог... Вот в том-то и дело, что все эти теории рассыпаются. И тут только две дорожки. Либо путь рациональный, и мы сделаем вывод, что Бог несправедлив. Значит, веру мы убиваем на корню. Второй путь – иррациональный путь, конечно. Иррациональный.
Почему Бог не был честен с Евой?
Он честен
с Евой. Почему он не сказал, что, слушай, друг, вот я тут, знаете ли, поспорил на тебя с сатаной, и вот причина всех этих страданий – это то, что я попустил их тебе.
Вот в данном случае его замыслы Иову не открыты, потому что они не открыты и читателю. Они не... А для чего Бог поспорил с сатаной? Для чего Богу давать этот урок Иова нам? Это урок веры. Понимаете, тут эта тайна остается не раскрыта. Тайна остается не раскрыта. Но она делает человека восприимчивым к откровению, к будущему. К будущему. И так она, собственно, и не могла быть раскрыта на тот момент ветхозаветной истории. Люди не могли бы вместить слово о Христе. Слово Евангелия они бы вместить бы никак не могли. А здесь ответ – это вера. И на это Бог говорит «да». Да. Значит, звучит глас Божий, и Бог обращается к Елифазу из Тимана. «Я разгневан на тебя, на двоих твоих друзей, что вы говорили со мной не так верно, как раб мой Иов». Вот Иов был искренен, а вы сидели и все это подсчитывали, кто там прав, кто виноват. Что пытались убедить Иова в его неправоте, а он был праведен. Возьмите 7 быков, 7 баранов, вступайте к рабу моему Иову, принесите их в жертву всесожжения за себя самих, а раб мой Иов помолится за вас. Он праведник, он устоял в вере. И они сделали, как повелел им Господь, Иов за них помолился, и Господь вернул ему благополучие и дал ему вдвое больше, что было у него прежде. Собрались к нему братья, сестры, все былые друзья, все к нему вернулись. Пировали в его доме, жалели, утешали после всех бед. И каждый дарил Иову по кисете, каждый по золотой серьге. Это древняя денежная единица кисета. Вот. Господь благословил оставшиеся годы жизни Иова больше, чем прежние. Давайте прочитаем концовочку.
Угу.
Теперь у него было 14 тысяч коз и овец, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. Огромное богатство. Родилось у него 7 сыновей и 3 дочери. Одну он назвал Голубка, другую Цветок корицы, третья Сияние ресниц. По всей земле не сыскать было таких красавиц, как дочери Иова. И он дал им наследство наравне с братьями. Он их еще и одарил. Чего было редкостью. После этого Иов прожил еще 140 лет, увидев своих детей и их детей до 4-го поколения, и умер Иов старцем, насытившись жизнью. Такая удивительная книга. Такая удивительная книга о страданиях праведника. Следующая книга, которую мы с вами разберем, это тоже книга кризисная, которая обнажает расхождение.
Кризисы еще не закончились.
Кризисы не закончились. Она обнажает расхождение между системой ценностью, монотеистической, выраженной в книге притч, и реальностью. Но немножко с другой стороны. Это книга «Экклезиаст». Потому что если книга Иова ставит вопрос о праведности Бога, то книга «Экклезиаст», она ставит вопрос о ценности вот этой самой земной жизни и ценности вот этих Божьих даров. То есть книга «Экклезиаст» говорит, что так, собственно, давайте посмотрим на эту земную жизнь. Все дары Божьи относятся сюда, к этой земной жизни. Так эта земная жизнь есть суета-сует, и в ней есть время, смерть, все стирает, и ничего не остается. Что же тут ценного? Такая очень нигилистическая книга, тоже очень такая вызывающая, сеющая сомнения, но она очень важна. И вот мы в следующий раз начнем ее тоже вот разбирать, читать, пытаться понять ее смысл.
В следующий четверг в это же самое время. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных, а у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!